Я у студії вітаю адвоката Миколу Полозова. Миколу Полозов є адвокатом одного із українських моряків Дениса Гриценка, який зараз перебуває у Москві. Денис Гриценко, він капітан другого рангу, член екіпажу малого броньованого артилерійського катеру «Бердянськ», і також він є командир дивізіону Військово-морських сил України. Доброго вечора, Миколу.
Здравствуйте.
Дякую, що прийшли до нас. Давайте розпочнемо нашу розмову із того, що ви чули у новинах, також повідомляли про те, що Росія пустила консулів до українських військовополонених. Так, міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві. Про це він заявив у коментарі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ. І міністр закордонних справ України повідомив, що домовленість про відвідування нашими консулами українських військовополонених стала результатом тиску на Російську Федерацію в рамках даної організації. Чи вам відомо щось про це?
Ну, я нахожусь, в принципі, на контакті з генеральним консулом України в Москве. Буквально несколько минут назад он мне подтвердил, что действительно сегодня консулы смогли посетить раненых моряков, которые находятся в лазарете СИЗО «Матросская тишина». Это Андрей Артеменко, это Андрей Эйдер и Василий Сорока. На протяжении фактически каждого дня, с момента, как стало известно, что моряков перевезли в Москву, консулы обращались с соответствующими заявлениями в Министерство иностранных дел Российской Федерации. И, ну, благодаря дипломатическому давлению, политическому давлению, все-таки, как мы видим, лед тронулся, и им удалось увидеть военнопленных моряков. Конечно, приоритет был в том, чтобы увидеть раненых. Я думаю, что в ближайшее время они будут допущены, консулы, и к другим военнопленным морякам.
Тобто я правильно розумію, українські консули відвідали лише поранених, так, які перебувають у матроській тишині, тобто трьох з 24, 21 перебуває зараз в Лефортово, до них поки що консули не дійшли.
Пока ще ні, але я думаю, що, наверное, завтра вже произойде їх посещення остальних моряків, который находится в СИЗО Лефортово. Ну, что касается консулов, то в отличие, скажем, от адвокатов и родственников, им не требуется разрешение следователя на посещение. Это происходит согласование по линии Министерства иностранных дел. И, в принципе, это быстрее произошло, чем осуществлена була можливість адвокатам увидіться з їх підзащитними.
Я нагадаю, що у матроській тишині зараз перебуває Василь Сорока, це співробітник контррозвідки СБУ, який під час атаки Російської Федерації дістав осколкове поранення руки. Він перебуває в одиночній камері. Андрій Айдер з осколковими пораненнями ніг. Він перебуває ще з двома сусідами по камері, які нібито допомагають йому виходити на прогулянку. І третій поранений моряк, який перебуває в матроській тишині, це Андрій Артеменко. Він перебуває у камері з двома сусідами, у нього осколкове поранення руки і пошкоджені білки очей. От очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін, він заявив, що оця зустріч з консулами українськими наших поранених стала результатом тиску на Російську Федерацію в рамках організації, і він мав на увазі ОБСЄ, так? Чи справді міжнародні організації мають таку силу, які можуть змусити російську владу щось зробити чи до чогось допускати?
Ну, действительно, только совместными усилиями можно добиваться какого-то результата, потому что совершенно очевидно, что если бы украинские дипломаты не предпринимали таких усилий, скорее всего, российские власти не стали бы давать разрешение консулам на посещение военнопленных моряков. Россия заинтересована в сотрудничестве с ОБСЕ. И действительно, эта организация имеет серьезный вес, в том числе и при принятии Кремлем подобного рода решений.
Усім 24 морякам українським обрали міру запобіжного заходу тримання під вартою, тобто в СІЗО, до 25 січня. Ви є одним із захисників, так, українських військовополонених, саме в такому статусі їх визнає Україна. На вашу думку, яким буде далі розвиток подій?
Ну, я думаю, что с учетом того, что президент Российской Федерации Владимир Путин фактически озвучил политическую волю по этому делу, после завершения саммита G20 на итоговой пресс-конференции он заявил, что следствие будет устанавливать факт провокации со стороны украинских моряков. Все дальнейшие действия российских силовиков, будь то следователи, прокуроры или суды, они будут сводиться к тому, чтобы оформить вот эту озвученную политическую волю в некую процессуальную форму, уже, что называется, задано направление, и в этом направлении они будут работать. Поэтому на текущий момент российские власти не признают украинских моряков в качестве военнопленных. Они считают, что это обыкновенные уголовные преступники, которые нарушили границу Российской Федерации, и именно в этой парадигме будет производиться дальнейшее расследование. Но на текущий момент известно, что уже 27 ноября, то есть спустя два дня после фактического пленения моряков, им было предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, организованной группы лиц, либо группы лиц по предварительному сговору с применением насилия или без такового. Максимальные санкции по этой статье составляют 6 лет. Всем предъявлены одинаковые обвинения. Многие были допрошены, моряки. И я думаю, что сейчас идет процесс передачи материалов уголовного дела из Крыма непосредственно в Москву. Не думаю, что будут какие-то активные процессуальные следственные действия до Нового года. То есть сейчас вот этот режим изоляции строгой, когда не пускают адвокатов, до последнего момента не пускали консулов, это, ну, своего рода и психологическое давление на моряков, в надежде, что кто-то из них даст признательные показания, кто-то, значит, попытается дать показания против друг друга и так далее. Я думаю, что основные действия начнутся уже в следующем году, следственные действия.
В 2019-му. Коли ми говоримо, наприклад, про реальність довести, так, от звинувачення у провокації, на що готова йти Москва? І на що вона буде опиратися? От ви згадали, наприклад, що вони будуть, тобто правоохоронні органи, так, ФСБ, вони будуть намагатися вибити покази, скоріш за все, і на цьому вони будуть будувати кримінальне провадження своє, правильно я зрозумів?
Да, ну ФСБ вже оприлюднило свою версію. Показала координаты, установила, значит, что якобы было пересечение границ со стороны украинских моряков. Здесь, скажем так, стратегическая цель этого уголовного дела, она вполне понятна. То есть, учитывая, что все события происходили рядом с Крымом, который является оккупированной Россией, и российскую границу там международное сообщество не признает, поскольку считает, что эта территория временно оккупированная часть Украины, то для российских властей, в том числе это уголовное дело, это попытка, ну, фактически для себя в первую очередь зафиксировать две вещи. Первое, что там есть российская граница, которую моряки якобы незаконно пересекли. И второе, что украинские военнослужащие, украинские власти являются агрессивными, опасными, что они могут нападать, значит, на российских военнослужащих, на пограничников и так далее. И вот, преследуя эти две цели, собственно, уголовное дело и было возбуждено.
Якщо говорити про розвиток кримінального провадження, ви стверджуєте, що, скоріш за все, розгляд далі буде відбуватися в наступному році. Наскільки є цінними ці 24 українських моряки для Російської Федерації? Так, от на різних рівнях піднімалося питання Олега Сенцова. Зараз виникла так звана криза, як її називає, так, Російська Федерація. Україна це визнає як факт агресії Російської Федерації щодо українських військовослужбовців. Наскільки довгим може бути цей процес? І чи буде легко віддавати в майбутньому чи обмінювати цих моряків російська влада, на вашу думку?
Ну, прогнозы дела абсолютно неблагодарные. Существуют определенные процессуальные рамки временные, в которых может расследоваться.
Микола, я це розумію, але ви перебуваєте переважно в Росії, ви більше чуєте і, можливо, знаєте з неофіційних джерел.
Нет, ну, знаете, что там в голове у Владимира Путина и какие там решения принимают в Кремле, мне, конечно, неизвестно. И чем они руководствуются. Совершенно очевидно, что и военнопленные, и украинские заложники, политзаключенные являются неким ресурсным обладают некой ресурсной ценностью для Кремля, в том числе для достижения каких-то внешнеполитических результатов в общении с Западом прежде всего, потому что, ну, как с таковой Украиной Кремль никаких торгов не ведет и, в принципе, отказывается президент Путин общаться с президентом Порошенко. Если мы говорим о неких процессах обмена, то, конечно, для достижения результата в каких-то внешнеполитических сделках такой обмен может быть. Но, опять-таки, какое целеполагание у Кремля, какие задачи стоят именно в ситуации с плененными военнослужащими, это раз. И во-вторых, но все-таки их статус отличается от статуса украинских политзаключенных в России, потому что военнопленные — это международный статус, это статус, который определяется международным договором, в частности, Третьей Женевской конвенцией. И вне зависимости от того, хочет ли Россия считать их военнопленными или не хочет считать, они таковыми являются в силу действия международного договора. Была уже такая версия, и, по-моему, пресс-секретарь Путина Песков заявлял о том, что ну вот Россия не ведет войну с Украиной, соответственно, никаких военнопленных быть не должно. Ну, либо Песков просто не знает норм международного права, либо он откровенно лукавит, потому что для того, чтобы военнопленные стали таковыми, не обязательно объявление войны. Достаточно наличия ряда признаков, которые определяет Женевская конвенция, в том числе то, что они являются комбатантами, то, что они имели боевую задачу, иерархию, военную форму, оружие и так далее, и были захвачены военными другого государства в результате столкновения. Поэтому их статус определяется исключительно международными нормами, и в этом смысле, если Запад в случае с украинскими политзаключенными имеет какой-то определенный люфт, да, ну там террорист тот или иной украинский заключенный или не террорист, политзаключенные, для Запада это может быть вопрос дискуссионный. В случае с военнопленными этого люфта гораздо меньше. Плюс второй существенный момент, ну, все эти международные нормы, Женевские конвенции принимались после Второй мировой войны. Именно сейчас они определяют архитектуру текущего мироустройства и взаимоотношений между государствами. И если российские власти позволяют себе грубые нарушения норм международного права в отношении украинских военнослужащих, нет никаких гарантий, что завтра таким же образом не будут захвачены какие-нибудь норвежские пограничники или моряки, или японские и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле Запад, возможно, будет реагировать даже острее.
Що міняє? Так, ви сказали, що Захід він буде гостріше реагувати. Це краще чи гірше, що статус військовополонених, так, якщо ми говоримо з правової точки зору?
Ну, здесь же опять-таки, если мы говорим о
позиции... Розумієте запитання, так? Да. Різниця там політв'язні і військовополонені. Їх витягнути в лапках буде легше тоді чи ні?
На самом деле нету большой разницы, потому что в конечном счете решение принимает Кремль, основываясь на каких-то политических аспектах, нежели юридических. Если будет принято политическое решение об их освобождении, вот все юридические формальности будут подбиваться именно под это решение. Поэтому здесь, опять-таки, прямая зависимость от реакции Запада. Чем Запад действует мягче, чем он больше потакает Кремлю, тем меньше у Кремля есть необходимости принимать какие-то решения. И так все нормально. Когда ситуация становится критической, то, конечно же, это может побуждать, значит, кремлевские власти к принятию тех или иных решений, в том числе к решению об освобождении.
Микола Полозов, адвокат у студії програми «Громадська хвиля». Я нагадаю, наші контактні телефони 044-239-62-92. А також ви можете надсилати повідомлення зі своїми запитаннями на номер 097-107-107-9. Це номер Вайберу. Не можу вас не запитати, так? Як почуваються українські військовополонені?
Ну, сведения об их состоянии мы знаем только из заявлений официальных должностных лиц российских, в частности, омбудсмена Татьяны Москальковой. До последнего момента к ним не допускали независимых лиц, не имеющих отношения к российским властям, поэтому, поскольку доверие к заявлению официальных должностных лиц российских низкое, достоверно подтвердить состояние здоровья и в том числе раненых не удавалось. Вот сейчас консулам удалось проведать раненых моряков, Я думаю, что в ближайшее время их допустят до остальных, и это будет означать, что мы сможем иметь альтернативную информацию, более правдивую, о том, какое у них состояние здоров'я.
У нас є два слухачі. Миколо, пропоную вам одягнути навушники, щоб ви їх почули. Доброго вечора, ви у прямому ефірі. Представте, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Миколи Полозова.
Добрий день. Добрий вечір, перепрошую, Станіслав, Тернопіль. Ну, по-перше, я хочу поздоровити наших хлопців, моряків, які знаходяться зараз за стінках, в російських застінках, і виразити їм слова підтримки. Але саме головне, я хочу поздоровити і виразити слова підтримки Надії Савченко. Тож герою України, яка, до речі, ще депутат Верховної Ради.
Це зрозуміло. У вас є запитання до мене?
Ні, запитань немає, тільки поздоровлення.
Дякую. Ще один дзвінок.
Алло.
Так.
Алло, це я?
Так, це ви.
Будь ласка, у мене таке запитання. Скажіть, пожалуйста, оце ви по медіа і по всьому розказуєте, що це військовополонені. А це, по суті справи, провокація Порошенка перед самітом для того, щоб побільше санкцій наложити на Росію. Тому що він не міг потерпіти, що Росія дала санкції проти його синочка і проти них усіх. Чому вони ці кораблі не повернули назад, або не зупинилися, коли їм говорили зупинятися? Чому вони відмовилися від того, що Росія пропонувала лоцмана? Давайте ми дамо і проведемо вас. Ні, це спеціальна провокація української влади.
Дякую. Ваше запитання, здається, було показане відео, де наші кораблі вже поверталися назад, так, в акваторію Чорного моря. Чи є у вас запитання до Миколи Полозова?
Будь ласка, оці поранення, що розказують про поранених моряків, це поранення були від пострілів, там пулі поранили. Чи це поранення, як ви раніше саме перше сказали по радіо, ви сказали, що це поранення від осколків, коли зупиняли ці кораблі, коли російські кораблі зупиняли наші і били об борт. І це
поранення. Зрозуміло. Отже, Микола, кваліфікація поранень, так, ну, осколкові поранення можуть різного виду бути.
Ну, дело в том, что российские пограничные корабли открывали огонь так по украинским судам, в том числе неуправляемыми ракетами. И, собственно, осколки от металла, от корпуса, от этих ракет, и повлек за собой тот характер ранений, который есть у украинских моряков. Вот. Сведений о том, что кто-то из российских пограничников получил ранение, нет. Но это прежде всего означает, что агрессия была совершена в одностороннем порядке в отношении украинских военнослужащих.
От коли ми говоримо, так, ви чули радіослухачів, це українці, які телефонують, і от дехто з них переконаний, що це, мовляв, провокація Порошенка, мовляв, ну, заради санкцій.
Смотрите, здесь...
Ну, все-таки, коли ми говоримо про Кримський півострів, це де-юре українська територія.
Конечно. Окупація...
І коли ми говоримо про акваторію моря, це також українське море.
Ну, смотрите, если подходить с такой логики, что же получается? Оккупация Крыма – это была провокация Порошенко.
Что были санкции в 2014-м.
Да, тогда он еще не был президентом. Что касается действий россиян, ну, существует договор о совместном использовании акватории Черного Азовских морей, а также Керченского пролива, в соответствии с которым обе стороны гарантируют беспрепятственный проход по Керченскому проливу судов и военных, и гражданских.
Это еще было подписано Леонидом Даниловичем Кучмой,
да,
а 2003. Не Петром Алексеевичем Порошенко.
Ну, договор никто не отменял.
Так.
Вот. После оккупации Крыма, после постройки Керченского моста, российские власти фактически узурпировали право прохода через Керченский пролив любых судов, фактически закрыли Азовское море, в том числе для украинских судов. Еще в сентябре также военные суда проходили фактически по тому же маршруту из Одессы в Бердянск, никаких проблем не было. Сейчас возникла ситуация, при которой российские власти создали все условия для того, чтобы украинские суда не могли пройти. Насколько мне известно, мы это будем устанавливать еще в ходе предварительного следствия, прорабатывая версию защиты, российские пограничники, береговая служба не отвечала на радіозапроси українських моряків, а затем...
Які просто... давали запит на прохід.
Безусловно. І впоследствии начали просто атаковать їх. И это подтверждается и данными радиоперехвата, и это подтверждается фактически теми видеозаписями, которые выложили органы ФСБ в России. То есть, если мы говорим и о провокации, то, конечно, она была, только абсолютно с российской стороны.
Мы маємо ще двух слухачів. Вітаю ви в прямому ефірі. Представте, звідки телефонуєте, ваше запитання до Миколи Полозова.
Алло?
Алло, так.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Людмила, я народжена на Черкащині, проживаю у Львові.
Так.
Я, по-перше, дякую панові Миколі за те, що він в такій складній обстановці береться рятувати наших хлопців. Низький вам клін за це. І хочу сказати, що люди, які телефонують на п'ятому році війни і говорять такі речі про якісь провокації з боку України, це тільки агенти, бо я не знаю, бо треба бути ненормальному, напевно, щоб таке говорити.
Дякую.
Вибачте, будь ласка.
Дякую. Ще один дзвінок.
Да, я хочу присоединиться, киевлянка Светланка. Я хочу вас, Николай, поздравить тоже с праздником. Потому что не прямо, то есть не косвенно, а прямо. То есть вы лучше знаете эту ситуацию. И извиниться за никчемность порой людей, которые не ведают, что они вообще говорят и думают. А вопрос такой, может ли Международный Красный Крест как-то помочь, чтобы вытащить ребят? Спасибо.
Что касается Международного Красного Креста, то в соответствии с Третьей Женевской конвенцией, в случае, когда происходит захват военнопленных, как раз Международный Красный Крест, обладая мандатом ООН, его представители могут посещать этих военнопленных, мало того, обязаны. Фактически с первого дня были обращения с украинской стороны в эту организацию с просьбой посетить прежде всего раненых военнопленных моряков, ну и остальных тоже. Но как мы видим, что до настоящего времени российские власти не допустили представителей Международного Красного Креста. Это является безусловным нарушением Женевской конвенции, Третьей Женевской конвенции о военнопленных.
Миколо, ви повертаєтеся до Москви, так? Ви особисто ще свого підзахисного не бачили. Ви намагалися потрапити до нього?
Ні, ну, звісно.
Как... Чому вам відмовляли, так?
Когда стало известно о том, что военнопленных перевезли в Москву, и эта информация подтвердилась, это был уже вечер пятницы на прошлой неделе, режим работы следственного изолятора такой, что ни в ночное время, ни в выходные дни попасть туда невозможно. Поэтому в первый рабочий день, утром в понедельник, я поехал туда, подал соответствующие заявления как на имя начальника следственного изолятора, так и в следственное управление ФСБ. И до настоящего момента, вот уже практически 5 дней прошло, никакого ответа, никакой обратной связи я абсолютно не получил, хотя оставлял все координаты. То есть это свидетельствует прежде всего о том, что российские власти, органы ФСБ абсолютно не намерены допускать адвокатов, по крайней мере, в настоящее время. В понедельник я вновь пойду туда, в следственный изолятор. Уже было обращение к омбудсмену Москальковой с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Но опять-таки, для того, чтобы туда пройти, необходимо разрешение следователя. А в настоящий момент даже неизвестно, кто является следователем и где находятся сами материалы уголовного дела, в Крыму или в Москве. То есть, когда надо, ФСБ мгновенно какую-то информацию публикует, мгновенно выходит на связь. Здесь они держат режим молчания. Но это делается специально для того, чтобы держать военнопленных моряков в неведении, в условиях строгой изоляции, для того, чтобы воспрепятствовать осуществлению их защиты. Я надеюсь, что после посещения консула все-таки вот эта ситуация каким-то образом будет переломлена.
На вашу думку, дуже коротко, чому справу з Криму передали до Москви, щоб надати їй більшої ваги і значення?
Ну, прежде всего, сами российские власти не очень уверены в своих сотрудниках, которые находятся в Крыму. Многие из них это коллаборанты, в том числе из числа охраны следственного изолятора. они не уверены до конца в легитимности тех судебных органов, которые находятся в Крыму. Ну и главная причина – это гражданская активность людей в Крыму, которые, когда они узнали, что моряки находятся в Симферопольском СИЗО, они начали там сбор средств, сбор денег, сбор вещей для украинских моряков. Это крымские татары, украинцы, которые после 5 лет оккупации находят в себе силы вот таким вот образом сопротивляться давлению России. Самое поразительное это то, что внутри тюрьмы заключенные, когда стало известно, что моряков привезли туда, собрали чай, кофе, сигареты, сахар и внутри тюрьмы сразу же передали это морякам. Поэтому такое об'єднання, таке...
Що це заборонено законом, а що ці речі потрапляли.
Звісно, все це не могло не насторожити російські власті. І тому я думаю, що це одна з таких существенних причин, чому моряків вивезли в Москву.
Я дякую Миколі Полозову, адвокату одного з українських військовополонених моряків Дениса Гриценка, який є капітаном другого рангу, членом екіпажу малого броньованого артилерійського катеру «Бердянськ». Так, він є один з тих 24 моряків, які зараз перебувають у Москві у СІЗО.